Глава 3. Март 1917 года. Путешествие Лидочки, бесконечное, пока длилось, показалось мгновенным, когда она очнулась, как обморок. Лидочке раз в жизни пришлось упасть в обморок на молебне в гимназии прошлой весной. Ей было душно, потом стало тошнить, и все поплыло. А когда она открыла глаза, легкие были наполнены отвратительным запахом нашатыря. Ей сказали, что она пробыла в обмороке минут 10, пока все суетились, бегали за доктором и искали нашатырь. Именно эта краткость, даже долгого беспамятства, лежит в основе тех религий и учений, что проповедуют переселение душ. Смерть в них становится секундным переходом в иное состояние. Еще, не открыв глаза, Лидочка поняла, что проснулась ранней весной. Наверное, это стало ее первой мыслью, потому что, отправляясь в путешествие и страшась его, Лидочка начала думать, куда она попадет, а когда завершила путешествие, подумала, что такой холодный, но уже включающий в себя пробуждающиеся запахи завтрашней листвы, теплоту уже греющего солнца воздух, бывает лишь в марте. Лидочка открыла глаза и зажмурилась вновь, потому что в лицо ударил солнечный луч. Она повернула ладони к земле и поняла, что лежит на гальке, к счастью, сухой и даже не очень холодной. Видно, солнце за день согрело ее. За день? Конечно же. Солнце справа, на западе, и уже садится. Значит, скоро вечер. Лидочка села, опершись на ладонь, и галька под ладонью разъехалась, отчего пришлось коснуться холодных и мокрых голышей, что скрывались под верхним прогретым слоем. Лидочка встала. Пляж был пуст, ни одного человека. Лидочка перевела взгляд на море. Море также было пусто. Впрочем, в такое время года, да еще к вечеру, ялтинские рыбаки в море не выходят. Чайки кричали, дрались вдали у воды, но это был единственный звук, и оттого было тревожно. Я оказалась в будущем весной вместо осени. Может, сломалась машина? Если я здесь одна, тогда надо скорее домой, а то вдруг родители куда-нибудь уедут. Лидочка поймала себя на том, что идет, ускоряя шаг, скользя по гальке к тропинке, чтобы скорее подняться наверх. И тут она остановилась с облегчением. «Глупая», — сказала она себе. «Почему надо ждать? Если ты отстала, нажми снова на кнопку, только аккуратнее догонишь». Лидочка даже рассмеялась. Глупые страхи. И в мгновение ока море и крики чаек перестали казаться зловещими. «Не исключено», — рассуждала Лидочка, — «что Андрюша уже ждет меня у платана. Может, даже сегодня в 6 часов. Каждый день в 6 часов». Лидочка поднялась наверх и быстро пошла по узкой аллее к выходу из сада, мимо пустой эстрады, металлических прутьев, что держит летом тент у шашлычной, мимо заколоченного ресторанчика. Сад был совершенно пуст и беззвучен, и оттого тревожные мысли возникали вновь. Если табакерка могла ошибиться на полгода, она могла ошибиться и на 5 лет, и на 10. Она могла забросить ее за 10 лет, а Андрюшу за 100. Что знает она об этой табакерке? Почему так легко доверилась ей? «Выхода не было», — сказала Лидочка вслух, будто хотела отогнать кем-то навеваемые сомнения. «Что мы могли сделать?» Никто ей, разумеется, не ответил, даже эхо молчало. Лидочка быстро шла к набережной, с каждым шагом все более оказываясь во власти воображения, рисовавшего ей картины пустого города, подобно умершим городам будущей земли, как описывал их Герберт Уэллс. Сейчас начнет темнеть, и изысканные, слабые, изнеженные элои спрячутся в развалинах своих замков, отдав землю во власть страшных морлоков. А она, беззащитная, никому не нужная, никому неизвестная, захотелось спрятаться в теплом темном углу, где тебя никто не отыщет до тех пор, пока не придет мама и не велит идти ужинать. Лидочка даже оглянулась в поисках убежища, но за исключением заколоченного на зиму киоска с плохо, но весело нарисованным белым медведем, держащим в когтях стаканчик с мороженым, никакого иного убежища поблизости не было. Но, может быть, спаси Господи и помоги, Пресвятая Дева, не оставь меня здесь одну, я же ни в чем не виновата. В ушах звенело от страха, и потому пожилой женщине, что подошла совсем близко, пришлось 3 раза окликнуть Лидочку, прежде чем та услышала.
«Небось, небось», — сказала женщина, сама отступив назад от перепуганного взгляда девушки. «Я тебя не трону, я только спросить хотела, ты дубков не возьмешь?» Глянь, какие дубки. Розовые, желтые, пышные, как хризантемы. Дешево отдам. Домой пора. Да ты небось, небось.
Ой, сказала Лидочка, готовая расплакаться от благодарности к этой женщине. Я не боюсь, я от неожиданности. Давайте я вам корзинку донесу, помогу.
Не надо,
твердо ответила женщина, сообразившая, что с Лидочкой лучше дела не иметь.
Иди куда знаешь.
«Я могу купить», — нашлась Лидочка. «Сколько за букет?»
«Купишь?»
— недоверчиво спросила женщина. «А как же?» Лидочка открыла свою сумку, большую, набитую, сразу запуталась в плотности переплетенных вещей, но, к счастью, быстро отыскала кожаный кошелек.
«За рубль», — сказала женщина твердо. «За рубль букет».
«Что ж так дорого?» — удивилась Лидочка.
«А где ты дешевые видала? Деньги-то чего стоят?» «Деньги ничего не стоят».
Женщина поставила корзинку на скамейку и поправила серый платок. Щеки и подвижные от постоянного шмыгания длинный нос были красными. Лидочка нашла серебряный рубль и протянула женщине как раз в тот момент, когда та, отобрав два хилых дубка, размышляла, добавить ли ей третий. Женщина увидела серебряный рубль и была поражена этим настолько, что не могла скрыть удивление. «Вы что?» — спросила Лидочка. «Если не хотите серебряный, тогда разменяйте. У меня только пятерка и вот рубль».
«Беру!» — крикнула женщина, словно прикрикнула на кошку. «Давай!»
Она выхватила рубль, потом вытащила из корзины, не глядя, еще несколько дубков и протянула Лидочке.
«На счастье!» — сказала женщина. «Дай бог тебе жениха хорошего!»
«Ой, спасибо!»
Глядя вслед женщине, Лидочка с наслаждением ощущала, как узлы, в которые собрались ее нервы, расслабляются и становится легче дышать.
«Марлоки цветов не покупают и цветами не торгуют», — сказал вслух Лидочка.
«Значит, это не далекое будущее, а наше».